Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии член правления Института современного развития, доктор экономических наук, профессор Евгений Гантмахер. Мы будем говорить о том, какая социальная политика может ожидать Россию на третьем сроке правления Владимира Путина, на третьем президентском сроке. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Ну, а я хотел бы начать наш разговор. Евгений Шлемович, вот многие эксперты уверены, что после того, как Владимир Путин вступит, так сказать, на престол, будет новое правительство Дмитрия Медведева. И несмотря на то, что были даны обещания разнообразные увеличивать выплаты разным категориям граждан, через какое-то время придется менять вот эту вот достаточно расточительную социальную политику. Насколько такое мнение верно, как вы считаете?
Ну, нам от этого никуда не деться, потому что ресурсов нашей экономики, ну, в принципе, на те обещания, которые дал Путин на 2012 год, может быть, частично на 2013 год еще может хватить, но в перспективе там 3-4-5 лет вряд ли, потому что все держится на очень тоненьком, вот этом, на этой тонкой ниточке, которая называется цена на нефть.
$100 за баррель.
Ну, сейчас бюджет наш федеральный сводится без дефицита уже где-то 117, по-моему, долларов за баррель. Ну, пока цены выше в этом году. Но,
прогноз, вот Клепач сказал 97 за баррель. Вот я смотрю, замминистра
экономического развития.
Да, они посчитали. Да. Хотя раньше считали, что 110 будет в 2012 году.
Ну, дело в том, что я не специалист по нефтяным этим котировкам. Да, да, да. Но я просто читаю много литературы всякой по этому поводу, но общаюсь с людьми, которые в этом разбираются. Дело в том, что сейчас складывается ситуация, когда, допустим, Саудовская Аравия уже заявила о том, что она не заинтересована в таких высоких ценах на нефть. А мы помним, как Саудовская Аравия снижала эти цены. За Саудовской Аравией стоят Соединенные Штаты, конечно, для которых, ну, для Обамы крайне важно к выборам получить некие плюсы, оживить экономику, что ему пока не очень сильно удается. И поэтому комбинация абсолютно понятна. Сейчас какие-то действия будут произведены, но при повышении Саудовская Аравия открывает, расконсервирует старые месторождения, которые не добывались там, по-моему, чуть ли не с 30-х годов, которые тогда бы добывались.
Ну, и США на шельфе тоже.
Да, американцы сейчас будут, я уверен, более активно это делать. И в результате, ну, не знаю, в этом году, ну, я еще раз говорю, предвыборный график Обамы же понятно, у него в ноябре выборы. В этом году, может быть, в следующем году. Но цены на нефть, конечно, должны быть ниже. И единственное, что может в этом плане, в кавычках, спасти Россию, это какие-то форс-мажорные ситуации, ну, типа война с Ираном, там, ну, вот мы видим там арабские революции очередные. Ну, я повторяю, это все проходит, а базовый фон вообще сейчас считается среди стран-экспортеров нефти, вот, ну, прежде всего, Саудовская Аравия, там, целый ряд других стран, которые с ней там сотрудничают, справедливая цена на нефть где-то от 80 до 100 долларов за баррель. Вот, вот это то, что они называют справедливой, которая устраивает и их, как производителей, ну, и они считают, это устраивает и потребителей нефти. Ну, я повторяю, наш бюджет сводится уже без дефицита с намного более высокой цифрой, и это продолжает расти на самом деле. Поэтому запас очень небольшой. И что будет делаться, вы можете спросить, да?
Собственно, я и спросил.
Ну, да. Вот совершенно верно. Я не думаю, что будет такой в лоб, ну, как помните, было слово секвестр, да? Когда там будут срезать пенсии. Пенсии, кстати, будут снижать, я думаю, это самое последнее средство. Этого не будет вообще, потому что это база для Путина. Для...
Но есть уже обещание, да, вот повысить военные расходы, например, в том числе и на так называемое железо, да, вот на все эти разные, ну, разные игрушки для военных. Да?
Да,
в принципе,
да,
это, наверное, вещи, которые можно было бы пожертвовать.
Да, да, я думаю, что будут, кстати, об этом идут уже разговоры, будут пересмотрены вот эти мощные планы по военным расходам, но что будет сделано, например, по образованию и здравоохранению? Кстати, если вы обратили внимание, бюджет бюджет, который принят на 3 года, еще в конце прошлого года, там расходы на образование и здравоохранение в 2013 и 2014 году в доле от ВВП по всей бюджетной системе, не только федеральный бюджет, но и местный, вот снижается доля ВВП по сравнению с 2012 годом, который такой же, как в 2011 году. А по здравоохранению там даже идет абсолютное снижение просто по цифрам расходов. И как это совмещается с путинскими обещаниями?
Да, вот. Но он же говорил, да, точнее, его пресс-секретарь только что говорил, что Владимир Путин за социальное государство. Что за социальное государство, которое снижает расходы на образование и здравоохранение?
Да, да, да. Ну, это само собой, что у нас социального государства нет по очень многим причинам. Это сейчас можно об этом, конечно, долго говорит, но я хотел сказать, каким образом будет сделана, видимо, попытка, с одной стороны, выполнить обещание Путина, допустим, по повышению зарплат врачей, там, преподавателей вузов, а с другой стороны, вроде бы уложиться вот в тот куцый бюджет, который есть. Сокращение числа занятых. У меня в этом нет сомнений. Кстати, Путин об этом заявил уже на первом же президиуме правительства после его, ну, когда он стал избранным президентом Российской Федерации. Он об этом сказал, почитайте стенограмму, она вывешена на сайте правительства.
Это примерно то, что вот некоторые деятели, по-моему, Министерства социального развития высказали, что в здравоохранении вот эти свободные ставки врачей надо просто ликвидировать, за счет которых, собственно, врачи люди сейчас получают, конечно, дополнительную зарплату, когда работают вдвое больше.
Да, но он, Путин, сказал в отношении, допустим, высшей школы, вузов, он сказал, ну как это, у нас слишком низкие нормы по соотношению одного преподавателя со студентом. В мире, не знаю, кто ему это писал, на самом деле соотношение намного больше. И поэтому он прямо так сказал, ну что, ну давайте меньше преподавателей, да, повысим зарплату оставшимся. Совершенно правильно, то есть формально обещание выполнено, но зато довольно большое количество людей окажется, ну, я не знаю, на улице, не на улице, но будет выброшено из этой системы. Тоже это, кстати, уже происходит в системе здравоохранения, которую вы сказали. Закрывается уже 1-2 года точно, я думаю, что это пойдет более интенсивно. Допустим, мелкие больницы какие-нибудь участковые, всякие фельдшерские, акушерские пункты. Действительно происходит так называемая оптимизация сети, оптимизация вот этих ставок. И поэтому, да, сокращение персонала, ну, чистая арифметика, но оставшимся, да, на какой-то процент зарплату повысит. Что касается пенсии, да, это очень важная часть, которую вы тоже затронули.
Вот, собственно, могу сказать, по поводу пенсии, да, Евгений,
могу сказать,
что, собственно, будет происходить, уверен, с нынешней системой?
Конечно, повышение пенсионного возраста вот такого лобового не будет.
Почему не будет?
Ну,
потому что Путин сказал, что не будет.
Пару дней назад устами господина Пескова было передано, что Путин категорически возражает. Но будет сделан другой финт, который уже давно озвучен Минздрав соцразвития.
Это какой?
Он обсуждается. А будут повышены стажевые нормы.
Сейчас ведь 5 лет, насколько я понимаю, стажа нужно иметь.
5 лет стажа, и вы можете получать уже трудовую пенсию. Правда, все равно маленькую, если вы только 5 лет отработали. Но
сейчас... А что, она сильно отличается, если человек 30 лет отработает?
Нет, но сейчас стаж большого значения не имеет. Сейчас имеет значение пенсионный капитал, то есть сколько за вас отчислил работодатель и сколько собралось у вас денег, ну, вот этих виртуальных, конечно, денег на вашем счете, когда вы выходите на пенсию. Исходя из этого, он пенсию рассчитывает. Минздрав предлагает, и сейчас об этом активно он уже говорит, перейти немножко на другую систему. Вам исполняется 60 лет, мужчине, допустим, женщине 55. Вам говорят, хорошо, вы можете уйти на пенсию. У нас пенсионный возраст никто не поднимал. Но это будет маленькая такая, знаете, вот...
Потому что у вас маленький стаж?
Мини-пенсия. Ну, либо у вас маленький стаж, либо просто мы вам скажем, дорогие, а вы еще поработаете 2-3-4 года, ну, там еще расчеты идут. А вот тогда вы получите, как они говорят, полную пенсию. То есть ту, которую раньше вы могли получить.
То есть это нужно
60.
Изменить пенсионное законодательство,
это
я правильно
нужно
понимаю?
Изменять так называемую пенсионную формулу. И да, это пенсионное законодательство. Я думаю, что в этом году, если это пройдет, потому что это вызывает, конечно, очень много вопросов, и здесь, ну, я не знаю, наверное, политическая воля Путина в этом и будет заключаться, чтобы это продавить. То есть 2012 год уйдет на подготовку вот этих законопроектов, их принятие, и там, например, с 1 января 2013 года, ну, может быть, на крайний случай 2014 года это будет принято. Конечно, это будет действовать снова же не сразу, это не то, что вот те, кто будет выходить на пенсию в 2014 или 2013 году, на себе это испытают, но будет некий переходный период. Ну, лет через 5, через 7, вот таким образом все будет. И фактически это и есть повышение пенсионного возраста, то есть вид сбоку. Зато снова же протесты, люди, вообще у нас 90% населения, как показывают опросы, категорически против повышения пенсионного возраста.
Но они не получат его впрямую,
да,
а получат
сбоку. А здесь, сбоку. Миш, ну тут же пропаганда какая, очень простая. У нас же сейчас очень многие пожилые люди говорят, слушайте, ну я всю жизнь работал, а получаю 3 копейки пенсии. А вот этот не работал, а получает почти такую же, как у меня. А тут будет сказано, слушайте, вот, пожалуйста, от стажа зависит, не от заработка даже, а главное это
нет,
стаж.
Нет, но я и от заработка, и от стажа.
Но стаж будет играть даже, ну, судя по тому, что предлагает Минздрав, не меньшую роль, чем заработок. И это как бы считается, что люди воспримут, ну да, ну стаж действительно.
Справедливо. Надо,
справедливо, такой советский подход.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире с членом правления Института современного развития Евгением Гантмахером через несколько секунд после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с Евгением Гантмахером. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение с вопросами можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Евгений Шумович, ну а что вы думаете о более радикальных предложениях? Вот была статья Алексея Улюкаева, да, известного экономиста, да, что пусть в конце концов будет такая система, надо отказаться от страховых пенсий, ограничиться пенсиями, которые защищают от бедности, и добровольными персональными накоплениями. Что такая как чилийская система, наверное, да? Почему вот эти идеи сейчас так активно пробрасываются? Или есть еще такой экономист Назаров, он, собственно, еще более радикально там высказывается, из молодых, ну,
да,
либералов.
Володя, да, он научный сотрудник института Гайдара.
Да, он говорит, что будущим поколениям, надо сказать, вам пенсионная система не нужна, нужны страховки от бедности на случай нетрудоспособности, и зато вот на сэкономленные деньги нужно сделать щедрое медицинское страхование пожилых, то есть чтобы любые медицинские, так сказать, процедуры могли быть оплачены для старшего поколения.
Ну, Улюкаев на самом деле в этой своей статье просто в очень такой резкой форме представил несколько идей, которые обсуждаются и которые надо обсуждать. На самом деле я бы не стал их отвергать с порога. Ну, первое. Снова же, я во многом не согласен с Алексеем Валентиновичем, но просто из-за того, что он очень жестко как-то это сделал. Но, ну, я лично давно писал об этом много раз и говорил о том, что, конечно, пенсии нынешних пенсионеров должны быть выведены в федеральный бюджет, потому что это никакое не страхование. Понятно, что нынешние пенсионеры в этом не участвовали, это пособие. Вот то, о чем говорит он. И федеральный бюджет должен, как действительно, пособие это выплачивать, индексировать, ну и так далее.
Тогда
это...
можете пенсионный фонд упразднить.
Да, но вот здесь отличие.
Аппаратом и так далее.
Да, вот здесь отличие от того, что предлагает Улюкаев. Я считаю, что как раз для молодых возрастов, вот кому 20, 30, может быть, даже 40 лет, вот их надо активно включать в систему именно пенсионного страхования, причем может быть, даже обязательную систему. Она у нас немножко есть для молодых, чуть-чуть она имеется, но очень не развита. И как раз пенсионный фонд, он должен быть нормальной страховой организацией. Ну, как это, это она не страховая формально, у нас есть не государственные пенсионные фонды.
Вы имеете в виду, что человек должен платить, условно говоря, вот сейчас платит работодатель, а так человек должен платить из своей зарплаты сам, там, 2, 4, а Ясин говорит, и 15%.
Ну, эту цифру я тоже в свое время, я ввел в оборот эти 15% в свое время, так что я доволен тем, что люди повторяют ее. Но я просто поясню. Улюкаев предлагает фактически сделать эту систему добровольной. То есть сверх вот этого минимума сделать добровольной. Это не совсем правильно. Я считаю, это, по крайней мере, преждевременно, потому что, ну, все-таки наши люди, они пока
что,
не готовы.
Безответственные люди?
Ну, нет, дело не безответственное. Это ровно та же самая ситуация. Готова ли Россия к демократии? Ну, она, конечно, всегда готова. Но,
только не дают.
Только не дают, да. Здесь та же ситуация. Нет институтов, которые бы могли нас с вами компаний, вот людей, которые относительно более-менее чего-то зарабатывают, чтобы мы могли пойти и страховаться от пенсии. Потому что, да, кстати, все равно мы должны платить солидарный взнос в виде некого налога на содержание нынешних пенсионеров. От этого никто, кстати, не освобождал. И это должно поступать в федеральный бюджет. Улюкаев об этом не пишет, но это, кстати, принципиально важно. А здесь получается ситуация. Ну, попробуйте сейчас вы пойти, ну, даже в Москве, может, немножко полегче, но, я не знаю, в каком-нибудь областном центре, там, в городе Кургане, и найти негосударственный пенсионный фонд...
Ну, найдется какая-нибудь лавочка, только сомнительная.
Подождите. Ну, лавочка – это лавочка, а негосударственный пенсионный фонд, который был бы, так называемый, открытый. Который бы принимал
то
ваши деньги.
То есть не
деньги.
Газпромовский, например.
Ну, есть корпоративные.
Есть же хорошие фонды.
Есть хорошие, но они почти все корпоративные, закрытые. От нас с вами, да, Лукойл, там, Сбербанк, есть и так далее. А вот вы пришли вот с улицы, у вас никто не спрашивает, откуда у вас деньги, например, да. Я хочу открыть счет, я хочу накапливать, ну, причем это же накопление 30-40 лет, это же не на один год. Причем, я бы сказал так, вы не можете эти деньги забрать. Потому что все-таки это пенсион. Если вы заберете, у вас очень будут большие санкции. И тогда, и под это же нужны льготы вам, правильно? Вы должны же не платить с этого, например, подоходный налог. Льготы, между прочим, этому фонду или, допустим, банку, который бы был уполномочен делать, чтобы они тоже как-то не платили с этого какой-нибудь там налог на прибыль и так далее. Чтобы он был заинтересован с вашими деньгами работать. Этого-то у нас нет. Я почему просто говорю, что если мы завтра это сделаем, то народ потыкается и куда? Понимаете, это преждевременно. Поэтому вот те обязательные схемы, которые сейчас есть накопительные, которые идут через пенсионный фонд, они должны остаться. И действительно надо для молодых среднего возраста резко увеличивать тариф. Вот с этим я согласен. Вплоть действительно до 15% тем, кому сейчас лет 20. Вот кто только вступает в трудовую жизнь. Чтобы когда он лет через 40, может быть, даже позже, выходил на пенсию, у него половина пенсии была за счет вот этого, вот этой социальной гарантии, фактически пособия, вот о котором пишет Улюкаев. А вторая половина была им лично заработана. Не менее меньше второй половины, а не просто там какой-то маленький приварочек. Поэтому вот в этом смысле я говорю, что Улюкаев, он не совсем уж какие-то неприемлемые вещи написал, просто их надо очень аккуратно встраивать в общую систему, их наш реальность. Что касается предложения о том, что надо вместо денег давать пенсионерам медицинскую страховку, это тоже обсуждается. Ну, здесь позиция какая? Ну, вот давайте возьмем нашего нынешнего пенсионера. Маленькая пенсия, да? Причем и даже...
Плохое медицинское обслуживание.
И плохое медицинское обслуживание. Мы спрашиваем пенсионера, вот что тебе надо, вот твои приоритеты в жизни. Ну, наш пенсионер скажет, ну, худо-бедно, я на эту пенсию там хлеб с молоком купить могу. Ну, сейчас же, как известно, все пенсии не должны быть ниже прожиточного минимума. Хотя это формально, но тем не менее. Хотя он очень маленький. Я знаю, сейчас слушатели скажут, что попробуй прожить этот прожиточный минимум. Согласен. Но у пожилых людей же, как правило, есть проблема со здоровьем. И то, что у нас бесплатная так называемая медицина...
Ну, страховая, да, псевдо-страховая.
Ну, она все равно бесплатная, как бы, получается. Она, конечно, не дает эффекта. И, в принципе, для каких-то категорий наших пенсионеров, наверное, они, может быть, предпочли бы лучше, пусть будет гарантировано медицинское обслуживание с хорошим качеством, чем какое-то повышение, существенное повышение пенсии. Это возможный вариант. И это тоже надо, кстати, обсуждать, но на переходный период.
Не, понимаете, тут есть проблема, что в разные категории населения, вы правильно сказали, там, сельская местность поведет себя...
По одному.
Скажем, в райцентре по-другому.
Люди захотят денег в сельской местности.
А в крупном городе, где есть действительно хорошие медицинские учреждения, да, может быть, они выберут... Правильно. Но как это все сделать вот в стране, где федерализм фактически отсутствует, это большой вопрос, понимаете?
Ну, я должен напомнить, что пенсионный фонд у нас является федеральной структурой и вертикально выстроенной. Там региональное отделение является частью.
Вы понимаете, дело
фонда.
В том, что, еще раз говорю, регионы с их возможностями совершенно разные. Вот то, что вы говорите, оно просто не получится.
Я согласен, но просто вопрос не в том, чтобы насильно человеку что-то, насильно что-то предлагать. Ему надо предложить выбор. Не хочешь получить хорошую медицинскую страховку, ну хорошо, мы тебе повысим пенсию. Действительно, это так. Но то, что такие варианты, видимо, жизненных стратегий на старости должны быть, это, кстати, важно, потому что какие-то люди имеют, допустим, небольшую пенсию, но имеют лишнюю квартиру, которую они сдают, и получается с этого какой-то доход. Кому-то помогают дети, вообще-то. выжить. И он, этот человек, тоже скажет, ну, зачем мне эти деньги, мне все равно вот там ребенок, сын, там, дочь помогают. Дайте мне страховку медицинскую. Поэтому снова это надо обсуждать, но я в чем согласен. Это может быть успешно только на фоне больших реформ по очень многим направлениям. Потому что пенсионная система сама себя реформировать не может. Не может, понимаете, это получается, как вот змея сама себя за хвост.
Ну да, это только один фрагмент, собственно, того, что нужно сделать.
Совершенно правильно, надо поднимать здравоохранение, надо делать действительно его более равноценным в разных регионах, совершенно верно, согласен. Потому что у нас небо и земля, качество здравоохранения, даже платного. По региону. Надо, конечно, заниматься выводом из тени заработной платы, чтобы пенсионный фонд получал больше.
Она, наоборот, пошла из-за повышения социального налога.
И плюс вообще всеобщее недоверие к государству, которому вообще никто не хочет платить налоги, потому что государство эти налоги может разворовать или пустить налево. Точнее, не может, оно это и делает часто. Поэтому тут надо решать большие такие системные проблемы, на фоне которых можно заниматься пенсионными делами. А у нас сейчас, знаете, вот мы хватаемся и говорим, вот у нас вот не волнует, что происходит там везде, вплоть до политики, нас это не волнует. А давайте вот мы пенсии. И все вот сводится тогда к тому, что у кого-то забрали, кому-то дали.
Ну, понимаете, это же больное место. Во-первых, пенсионеры – это дисциплинированный электорат, почти 40% голосующих избирателей.
Ну, 40 миллионов человек.
А идти против них довольно сложно политически. Поэтому вообще... пенсионный возраст повышать и не хотят в открытую.
Ну, естественно.
Во-вторых, собственно, ну, придумывают всякие вот разные хитрые ходы. Вот те же Гурович и Алексей Кудрин, всем известны. Теперь пишут, что это пенсионеры работающие получают пенсию без ограничений. Надо зачищать и зачислять ее на специальный счет и выплачивать только когда пенсионер перестанет работать. Ну, вот что такой гуманист Алексей Кудрин все время рвется пенсионеров как-то общипать? Может быть, стоило бы сначала там, ну, я не знаю, бюджетом заняться, коррупцией, всем этим воровством всеобщим. Очень странное все-таки поведение, согласитесь, для человека, который решил заняться политикой, да? Не бухгалтерией, а политикой.
Ну, здесь прослеживается, конечно, если говорить о Кудрине, его позиция скорее как бывшего министра финансов еще недавно. Буквально вот месяца назад он был министром финансов, и он, конечно, был очень озабочен проблемой того, как закрыть дефицит пенсионного фонда. Вы же знаете, что федеральный бюджет несет все больше и больше расходы на поддержание там стабильности. И при этом, кстати, должен сказать, если мы уже говорим о позиции Кудрина, мы вспомним, с чего он уходил. Он же уходил на разногласиях по поводу оборонных расходов. Их резко
выросло. Ну, очень долго он соглашался, все подписывал,
не менее,
в конце концов...
Но тем не менее он об этом сказал.
И ну, скажут, нахамил президенту, за это
ну,
и был убран,
не знаю,
а не за идейные разногласия.
Ну, я не знаю насчет там, нахамил, не нахамил, но, по крайней мере, он, мне, насколько я вижу в своих выступлениях уже после отставки, он настаивает на том, что оборонные расходы неподъемные. И, кстати, он неоднократно говорил, что надо поднимать расходы на образование и здравоохранение. Поэтому говорить о том, что он такой уж не гуманист, ну, мне кажется, немножко преждевременно. Здесь я повторяю его еще вот эти, знаете, фантомные боли министра финансов сказываются, если говорить о пенсионном возрасте и о состоянии пенсионного фонда. Я думаю, что дискуссия все покажет.
Да, вот нам тут на сайт написали, перестаньте быть наивными, пока будет Путин, будет только хуже, это аксиома. Мы продолжим наш разговор с профессором Евгением Гантмахером после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, пейджер 660-1046, смс +7 903 743 2801, и программа «Время и мир» будет сегодня в 22 часа, ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, которых подозревают в избиении местного жителя. Как передает Интерфакс по данным Следственного комитета России, в конце прошлого года сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции местного жителя, обвинив его в грабеже. Чтобы добиться от мужчины признательных показаний, полицейские его избили. В двух квартирах председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля сотрудники ФСБ провели обыски в связи с расследованием уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщил Джемаль в интервью «Радио Свобода», понятым при обысках был журналист Максим Шевченко. Сотрудники спецслужбы заявили, что ищут экстремистскую литературу. Власти Петербурга вновь отказали организаторам акции «Стратегия-31» в проведении митинга на площади перед Гостиным двором 31 марта. В центре Нальчика, Кабардино-Балкария, снят режим контртеррористической операции, который был введен сегодня утром. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в перестрелке с бойцами спецподразделений убит боевик. Ранее он был блокирован в одном из частных домов. Тверской суд Москвы сегодня продлил до 7 июня срок ареста бизнесмену Виктору Батурину, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше 5,5 миллиардов рублей. Сопредседатель незарегистрированной партии Народной свободы Парнас Борис Немцов, которого пригласили на новую встречу президента России с представителями внепарламентской оппозиции, не примет в ней участия, поскольку будет в отъезде. В казахстанском городе Актау сегодня начался судебный процесс по делу о массовых беспорядках в Жаназене, где в декабре прошлого года погибли 15 человек и свыше 100 были ранены.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член правления Института современного развития профессор Евгений Гантмахер. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Вот наши слушатели ставят такую проблему, я вижу по сообщениям. Это ситуация, собственно, с рабочими местами. В конце концов, вот Лена пишет, вот хотят увеличить пенсионный возраст, а где они возьмут рабочие места и зарплаты для того, чтобы люди работали дольше? Молодые тогда в дворники вместо таджиков пойдут, а старые будут сидеть на своих рабочих местах. Лучше бы увеличивать производительность труда. Действительно, как-то можно стимулировать работодателя и принимать на работу немолодых людей, или эту проблему решит, например, растущий дефицит рабочей силы в России?
Ну, дело заключается в том, что это одна из причин, почему нельзя повышать пенсионный возраст, даже, я сказал, фискальных причин. Это ситуация как раз вот с людьми предпенсионного возраста на рынке труда. Если говорить о людях более-менее квалифицированных, ну, которые делают какую-то карьеру, да, ну, там, повышают свои позиции, то в России сложилась такая ситуация, что максимальная зарплата где-то в 40-45 лет, потом она начинает падать. Ну, понятно, потому что люди перестают переучиваться, там, кстати, проблемы со здоровьем начинают возникать у нас, к сожалению, уже это в этом возрасте. Как-то люди начинают постепенно выдавливаться, и обратите внимание, перед пенсией часто люди становятся там, причем с высшим образованием, гардеробщики, вахтеры там и так далее, и так далее, и потом уже и после того, как они получают пенсию, они продолжают этим заниматься. То есть у них маленькая пенсия, маленькая зарплата, и как-то можно жить. Да? Теперь, да, а если говорить о женщинах, это вообще особый феномен. Я, кстати, неоднократно об этом тоже говорил, и как-то люди с таким финансово-экономическим мышлением этого не понимают. И чем занимается женщина, уходя на пенсию сейчас? В России 55 лет.
И работает бабушкой.
Ну, кроме того, что, кстати, многие продолжают работать и фактически окупают вот этот взнос, да, который делается в пенсионный фонд, свою пенсию, потому что взнос-то за них же все равно платят, то они работают, правильно, в условиях нехватки детских садов они работают бабушками, в условиях отсутствия фактически социального патроната они ухаживают за собственными родителями, которым там 75-80 лет, и они фактически работают. То есть они создают некое общественное благо. Ну, хорошо, давайте мы поднимем, как вот тут коллеги из стратегии 63. Коллеги из стратегии 2020 предложили всем 63 года сделать, и мужчинам, и женщинам. Ну, что у нас там получится? Если мы...
Они считают, что женщины, они живучие, ничего.
Нет, женщины будут
так
жить,
говорят,
не вопрос.
Назаров.
Но что, ну, совершенно, но без решения проблемы детских садов, без решения проблемы патроната над пожилыми людьми, без решения проблемы на рынке труда, когда действительно человек, и смотрите, ему в 60 лет он получает пенсию и маленькую зарплату, более-менее живет. Мы его лишаем этой возможности, да, он до 63 будет получать только маленькую зарплату при нашем нынешнем рынке труда. Он просто станет бедным. Он все равно к нам с вами придет и будет просить о помощи. Все равно так или иначе ему надо будет эту помощь оказать. То есть фискально это абсолютно никакого значения, я повторяю, вот эти меры пока вот в этих институтах они не имеют. Давайте введем систему действительно непрерывного образования, будем ее стимулировать. Потому что смотрите, вообще-то, по идее, идеал, когда человек уходит на пенсию в расцвете, на пике своей карьеры, когда он получает самую большую зарплату. Кстати, поэтому у него и пенсия относительно неплохая. А не так, как у нас.
Подождите, но в России потолки же существуют. С большой зарплатой вы не получите большой пенсию.
Это еще одна очередная...
Вы получите среднюю пенсию или нет, там нет.
Очередная... Это была сделана очередная ошибка года три назад, когда ввели вот этот потолок заработной платы. Сейчас он 512 тысяч рублей в год, вот на 2012 год, с которого берутся взносы в пенсионный фонд. Фактически ограничили верхним пределом вообще возможную пенсию, которую вы можете получить действительно в рамках обязательных вот этих пенсионных схем от государства. Это порядка там сейчас 14-15 тысяч рублей нынешних. Можете получить. Максимум, да. Ну, я хочу просто спросить людей, ну, тех, кому сейчас, у кого средний возраст, тем более молодых, их это устроит?
Ну, госпожа Голикова сказала, что 40%, собственно, от заработка – это вот идеал, и больше и не надо людям пенсии таких.
Значит, я хочу напомнить...
Кстати говоря, по-моему, эти 40%, во-первых, не достигнуты. Тут, кстати, пишут еще вот о социальной хартии, которую Путин подписал, но выполнять не хочет. По ней пенсия не может быть меньше 40% от заработка.
Ну, есть... Действительно, Россия подписала европейскую социальную хартию, но есть конвенция Международной организации труда, которая была, кстати говоря, составлена, и ее началось подписание в конце 40-х годов. Угу. Действительно, есть вот эта норма, 40% от утерянного заработка должна твоя пенсия быть. Только, я хочу сказать, мало кто заглядывал, почитайте. Это для кого? Это промышленный рабочий, у которого на иждивении жена. Ну, все-таки с той поры ситуация довольно сильно изменилась.
Особенно с рабочим классом.
Да, вы понимаете? И немножко изменилась структура потребностей. И вот эти, потом коэффициент, он должен быть индивидуальный коэффициент замещения. Потому что такое 40% по всем, в средней пенсии к средней зарплате? Средняя температура по больнице. Если я зарабатывал и платил в пенсионный фонд приличные деньги, правда, сейчас, видите, мне такую возможность уже не дают, то я, по идее, должен претендовать на достаточно высокую пенсию.
А сейчас... надо снять эти, наверное, ограничения.
Ну, сейчас из-за того, что есть вот этот финансовый дефицит в пенсионном фонде, вот буквально ввели его года три назад это ограничение, теперь чешут затылки, тот же самый Минздрав, который был инициатором, предлагает повысить этот порог, но сейчас выше этого порога зарплата где-то, по их оценкам, 15-20% работников. Они хотят так повысить порог, чтобы было 5%. То есть, фактически, они хотят снова этот верхний предел отменить. Но так а зачем вводили три года назад? Так вопрос о том, как...
Ну, а зачем отменяли накопительный элемент для средних возрастов, то же самое?
Да.
Все было путано, бестолково.
Ошибка на ошибке. Я боюсь, что в пенсионной сфере, в которой, нужна неспешность, это вот очень важно, и нужен комплексный, такой, я бы сказал, профессиональный подход с общественным обсуждением всего того, что делается, и с нахождением каких-то консенсусов. Ну, уже было сказано, кто-то же...
От парламента, в котором много кто не представлен, от нынешней политической системы, которая авторитарная.
А потому я и говорю, что решение проблем пенсионной системы без решения других многих проблем нашей жизни невозможно. Поэтому действительно, как написал слушатель, пока остается Владимир Владимирович, ну, как некое такое нарицательное имя нашей власти, нашего режима, ну, я боюсь, что здесь лучше не будет, а будет только хуже.
Да, давайте немножко в режиме блица. Вот Раиса пишет, Путин простил миллиардные налоги военно-промышленному комплексу, почему я должна платить налоги?
Ну, долги.
Долги, да, она, конечно, долги имела в виду.
Ну, абсолютно правомерный вопрос, потому что мало того, чтобы мы простили долги, еще и выделили колоссальные средства, о которых сейчас все знают, это, в общем, на ближайшие годы это триллионы рублей, которые могли бы, конечно, пойти вот как раз на цели пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения. Ну что, это чисто политический шаг.
Так, что пишут? Сейчас люди, выходя на работу, ничего не делают. Ну, смотря где, наверное.
Ну, да.
Так, безработные давно потеряли весь свой пенсион из-за всяких якобы НПФ, пишет Дмитрий. Ну, наверное, разорившиеся были пенсионные фонды?
Нет. Вот это не соответствует истине. Банкротств я не помню, но я знаю о них не так мало, не государственных пенсионных фондах ни одного банкротства не было, была ликвидация. То есть, когда пенсионный фонд сливался, например, вливался в другой, более крупный...
То есть, деньги не пропадали?
Деньги нет.
Так, пишут, в нашей стране олигархи не платят налоги, почему везде платят в Европе не меньше 50% налог, а в России все только 13%?
Ну, это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, потому что у нас действительно сложилась в России система не прогрессивного, а регрессивного налогообложения. Да, 13% это все платим мы, да, независимо от заработной платы. Но хочу обратить внимание, у нас нет фактически налога на недвижимость, такого реального налога на недвижимость, который является практически...
Ну, недвижимости странах... у многих нет, скажем так.
Ну, вот тут же речь идет об олигархах, вообще о богатых людях, у которых все-таки есть более-менее приличные квартиры и много чего другого.
Земля. Ну, на офшоры оформлено, на фирмы.
Правильно, правильно, но у нас...
Много чего есть, только не на физическое лицо.
А вы знаете, что оценка БТИ, там, какой-нибудь хороший... Или там на Рублевке какой-нибудь дворец по оценке БТИ там стоит, я не знаю, 1 000 000 рублей. И с этого, соответственно, платится, вы сами понимаете, какой налог. Значит, первое. Второе, у нас отменен налог на наследство. Отменен был несколько лет назад, тоже я не понимаю, почему.
Но это в ту же
дуду. Совершенно верно. Потому что мы понимаем, что у кого нечего оставить наследство, так ему это все равно. Но если у кого приличное наследство. Кстати, в тех же там развитых странах очень большие эти налоги, очень большие. Они доходят до 50, даже там до 60%. А теперь, смотрите, у нас те же страховые взносы, о которых мы сейчас говорили, платятся, получается, если вы получаете высокую зарплату, свыше 512 тысяч рублей в год, у вас ставка-то меньше, за вас меньше платит работодатель. Понимаете? То есть вы вносите в общую копилку, получается, непропорционально меньше, чем тот, кто получает ниже 512 тысяч рублей. То есть у нас действительно есть такая проблема. Я не говорю о том, что надо сейчас вместо 13% подоходного налога срочно вводить прогрессивную шкалу. Наверное, это...
А почему нельзя вводить прогрессивную шкалу для доходов свыше, ну, не знаю, $1 000 000 в год? Есть такие люди?
Ну, технически.
И скрыться им в тень уже трудно будет?
Рассказываю. Значит, дело заключается в том, что 13% налогом облагается, в общем-то, только заработная плата. Те люди, о которых вы говорите, они зарплату не получают. Словно говоря, Абрамович зарплату не получает.
Но он и не здесь платит налоги.
Нет, он платит почему? В Чукотском автономном округе он платит налоги.
С тех доходов, которые проходят здесь.
Которые проходят через Россию. Тем не менее, он платит довольно много. Ну, Прохоров тот же самый платит довольно прилично. Но это у него доходы, как правило, в виде дивидендов и прибыли от тех активов, которые есть. Там налогообложение очень низкое. Намного ниже, чем 13%. Правильно. Вот об этом вопрос тоже стоит. Но просто не
опять
надо путать...
Опять вопрос о политической воле,
правда? Не надо путать 13% подоходного налога с налогами на дивиденды, на недвижимость и так далее. Это вопрос политической воли, согласен.
Давайте мы подключим слушателей. Пару вопросов. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. У меня вопрос к вашему гостю. Я вам хочу рассказать о региональных пенсионных фондах. Вот я пенсионер, я по Москве пенсионер, инвалид второй группы, застрахован в фонде пенсионного страхования и медицинского. Но вот я переехал в 90-х годах сюда, в Смоленскую область, и организовал крестьянское хозяйство. В 2000 году бросил эту работу, но не закрыл и свое юридическое лицо. Вот сейчас мне приходят платежки, что я должен уплатить фиксированный платеж в 17 тысяч рублей. Вы сказали, что пенсионеры не участвуют в страховании. Это правомерно или нет?
Пожалуйста.
Нет, но пенсионеры в страховании уже не участвуют, они не платят, во-первых, подоходного налога, к счастью, своей пенсии маленькой, потом, если человек не работает, за него никто не платит.
Я так понимаю, что у Геннадия Сергеевича осталось юридическое лицо незакрытое.
Да, он платит как предприниматель. Как предприниматель.
Фермерское хозяйство.
Я хотел сказать.
Закрывайте это лицо, Геннадий Сергеевич.
Да, надо закрыть, и все, и тогда вот этот фиксированный платеж не надо будет платить, и все.
Ну вот, простенько и ясно. Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Господин Гадман. У меня вопрос очень простой. Я московский пенсионер, 14 тысяч пенсии с инвалидностью, с отказом от льгот. Назовите страну, где я нужен, где меня возьмут с этой пенсии, где меня примут, и чтобы я там получил нормальные социальные льготы и уход на старости лет. Мне 71 год, понимаете? То, что вы говорите здесь, с Путиным, со Шмутиным... 40 лет я не проживу, хотя бы последние годы. В какую страну вы мне можете порекомендовать, как экономист и разносторонний, чтобы я уехал отсюда к чертовой матери, понимаете? Ну, чтобы это все как-то было качество получше. Спасибо.
Спасибо, Ефим.
Это, конечно, хороший вопрос, потому что...
Было бы куда ехать, и ждут ли Ефима или там Ивана где-то?
Нет, смотрите, если у людей есть легальная возможность... и повод для того, чтобы уехать, я имею в виду пенсионеры, да, ну, например, эмиграция по национальному признаку, ну, Израиль, Германия, между прочим. Ну, вот такие страны.
Кстати, Польша.
Кстати говоря, Польша, Греция, кстати говоря, пожалуйста, если Ефим является греком по происхождению, то он может вполне претендовать на переезд в Грецию. Значит, ну, это почти шутка, потому что в Греции это очень приятно. Но Израиль, к примеру, значит, если человек туда репатриируется, причем в возрасте, о котором говорил Ефим, да, там платится, конечно, не пенсия, там платится пособие по старости, потому что там человек не работал, ничего не заработал, но пособие, ну, я просто знаю по своим родственникам и знакомым, оно довольно приличное, потому что там есть льготы по, фактически, дотации по оплате съемного жилья, которое пенсионер может занять. Там очень относительно дешевая медицинская страховка, при том, что неплохое качество медицинского обслуживания, а на старости лет, когда уж совсем человек, допустим, одинок и не может самостоятельно себя обслуживать, там есть и другие формы, которые позволяют именно за счет вот государства и за счет маленького пособия, которое там получается, сделать. Поэтому такие страны есть.
Вот, но... Георгий из Балтимора нам написал, да, что нужно развивать инфраструктуру, привлекать пенсионеров, особенно в летний период. Но это, видимо, о рабочих местах. В США пенсия только после 10 лет работы, отчисления идут с зарплаты на пенсию и медицину после 65 лет.
Да.
Вот, значит, ну, в США, если есть возможность уехать, будете тоже, ну, что-то, да, наверное, получать, или, по крайней мере, пособие. Так, Александр Николаевич из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Евгений Шлемович, я вот смотрю вот на статистику и вижу, что вы зря беспокоитесь. Социальная политика у нас сейчас замечательно совершенно построена. И вот данные за 2011 год по ООНовской, по Всемирной организации здравоохранения тут и ЮНИСЕФ. Вот так вот. У нас, во-первых, первое место в мире. Побили все рекорды, кстати, хуже, чем 90-е. Те самые лихие. И это тогда, когда, в общем, денег было там не в проворот в стране за последние 10 лет. По абсолютной величине убыли населения. Первое место в мире. По количеству самоубийств среди пожилых людей. Если так дело дальше пойдет, у нас просто не будет. У нас, так сказать, с детьми дела так вот обстоят. Первое место в мире по числу разводов и детей, рожденных вне брака. По числу детей, брошенных родителями. Первое место по количеству самоубийств среди детей и подростков. Первое место в мире по смертности от заболеваний.
Александр Николаевич, вы по шпаргалке читаете.
Да, я читаю статистику, она у меня вот перед глазами. Я еще вам добавлю, это 22 первых места в мире. И по потреблению героина, 21% мирового производства. Кстати, это не здесь у меня, а в другом месте 130 тысяч, я вот недавно получил цифру. До 30 лет так, у нас
Александр
погибло
Николаевич,
молодежь.
Вопрос формулируйте.
Нет, ну вопрос понятен, мне кажется.
Плохо живет россиянин, нет, правильно?
Нет, Александр Николаевич, все цифры, которые вы говорите, неправильно, кроме одной, с которой вы начали. На самом деле, по официальным данным, убыли населения у нас нет. Даже у нас, вы знаете, в прошлом году, в 2011, был маленький-маленький прирост численности населения России
миграции.
За счет мигрантов, да. Ну, у нас, если говорить чисто формально, чуть-чуть растет рождаемость, если говорить об абсолютном количестве рождений, и падает смертность, если говорить об абсолютном количестве людей умерших. Поэтому здесь, формально говоря, какие-то сдвиги есть. Но все остальное, о чем вы сказали, совершенно правильно. И речь идет ведь даже не о числе, не о численности населения, а о его составе, о его качестве. И здесь абсолютно верно. И самоубийство, и потребление наркотиков, и, кстати, табакокурение, алкоголизм. Да, люди есть, люди в стране имеются, но смогут ли они действительно быть полноценными работниками, полноценными гражданами, между прочим, это действительно большой вопрос. И вот это моя главная озабоченность.
Так, ну давайте еще последний вопрос, Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил. Спасибо, что подключили меня. Я вот хотел... Меня всегда вот беспокоит, когда нам пенсионерам морочат голову, что не хватает бюджета. Когда я вспоминаю 2011 год, когда летом, 1 июня, СМИ нам сообщили по телевизору и так далее, что сегодня день защиты детей, и идет банковский этот банковский расчет, кто сколько может пожертвовать онкологическим больным детям. А утром я по радио и по вашему, и по «Эхо Москвы» и другим слышу, что по распоряжению Путина 190 миллионов рублей направили на Селигер, чтобы все лето вот эти молодежь, халявщики, жрали, пили и провозглашали «Единую Россию» и Путина. А сегодня я знаю, что в Лужниках вот это самое... бывшая милиция, а теперь ее называют полиция, вернее, это гестапо, они сегодня торжественно гуляют в Лужниках, во дворце спорта.
Евгений Николаевич, мы вас поняли. То есть нерачительно распоряжаются с бюджетом. Я, кстати говоря, еще заметил бы, что тут много всяких претендентов появилось на то, чтобы вот эти нефтяные доходы потратить не, не, ну, что такое Селигер, это мелочь, а вот Госкорпорация развития Сибири Дальнего Востока, да, да, например, да, якобы во главе с Шойгу будет создаваться, или там какие-то резервные фонды для РЖД и Газпрома увеличить, или еще что-нибудь такое же приятное. Ну вот, ведь, понимаете, Евгений, по-моему, такая проблема ведь существует в том, что пенсионеры, конечно, важны, да, там 40% голосующих, но они важны были вчера. А теперь на 6 лет будут важны ребята из «Газпрома», из военных ведомств, из полиции, еще откуда-то, в которых будет заинтересована власть, чтобы 6 лет, не особенно меняясь, вот продержаться в этом самом режиме, так?
Ну да. И,
кстати, значит, они будут перераспределять в свою пользу бюджет.
Кстати, должен сказать, что среди пенсионеров, как показывали опросы еще до выборов вот этих наших, и парламентских, и президентских, число недовольных достаточно большое, и оно растет.
Ну, другое дело, что как посчитали?
Ну, это уже отдельный вопрос. Но если говорить о голосованиях, то о фактических голосованиях, там результат для «Единой России» и для Путина, ну, ничуть не лучше, чем, допустим, среди людей молодых. Единственное отличие, что среди пожилых людей, конечно, повышенная доля тех, кто голосует за КПРФ, там, за Зюганова, но это все равно голосование не за ту власть, которая сейчас есть.
Ну да, а Геннадий Зюганов говорит вещь, которая, в общем, если не углубляться в дальнейшее, да, расшифровку фразы, с которой может согласиться, наверное, даже либерал. Он говорит, Россия стоит на пороге революционной ситуации, от которой ее может спасти только коренная модификация. Ну, или модернизация.
Модернизация. Ну, так да. вот, правильно, модернизация. Согласен с Геннадием Андреевичем. Только как ее делать? Со Сталиным на устах? Или все-таки по-настоящему?
Ну, вот вы в Институте современного развития уже 4 года уговаривали Дмитрия Медведева произвести разнообразные реформы. И чем все закончилось? Переводом часов там и всякой ерундой.
Будем уговаривать по-прежнему.
В чине премьер-министра?
Ну, не знаю, всех, кого можно, граду и миру, будем это говорить. Потому что, конечно, самый хороший выход – выйти на Пушкинскую площадь, сесть в фонтане и заявить, что оттуда не уйдешь до отставки Путина. Это возможно.
Если 100 тысяч человек бы вышло на Пушкинскую площадь, думаю, что ситуация была бы иной.
Да, возможно. Нет. Я, если бы считал, что так будет, я бы только порадовался, честно говоря, без всякой иронии. Но пока такого нет. И поэтому мы...
То есть энергия... Вот эта декабрьская идет на спад.
Нет,
правильно?
Она идет на спад. Она идет в совершенно другие формы. Вот в чем дело. Это как раз уходит в очень большое количество местных инициатив. Вот возьмите тоже город Москву.
Или в эмиграцию.
Ну, кто-то да. Кстати, вот я недавно читал опрос тех, кто голосовал за Прохорова, по-моему, да, там пятая часть этих людей готова уехать.
Ну, не все уедут, просто.
Ну, понятно, но хотят. Да. Но я говорю немножко о другом. Смотрите, в Москве, да, прошли муниципальные выборы того же 4 марта. И попали какие-то люди в некие. Такие муниципальные собрания, которые начинают
бузу. Которые ничего не решают.
Минуточку, но они начали устраивать бузу. Вот это очень важно. Вот он, фонтан на Пушкинской площади. На самом деле, более интересный, лучше.
Ну, посмотрите... слушайте, власть же готовится к этой бузе, понимаете? Когда принимаются законопроекты, связанные с созданием вот этой вот мелкопартийности, чтобы была масса карликовых партий, и они друг с другом собачились, или, скажем, закон о выборах губернаторов сейчас готовятся в таком виде, что фактически и самовыдвижения-то не будет, и все будет только от нескольких партий, опять реально, со всякими ограничениями. Я боюсь, что власть, в отличие от того, что тот же Инсор ваш предлагал, пытается сейчас после выборов имитировать политические реформы, а не проводить их.
Но тем хуже для власти. Это первое. Второе. Вот мы просто отслеживаем сейчас очень много вот таких вот мелких конфликтов, которые в регионах, которые приходят в политическую плоскость. Вплоть до вот вокруг местных выборов, вокруг каких-то местных там проблем и так далее.
Ну вот, в Астрахани голодовка идет до сих пор.
Да. И я просто к чему говорю. Вот это и есть те 100 тысяч человек, о которых вы сказали, которые выйдут и скажут, что мы не уйдем с площади, пока вот не будет, допустим, отставки Путина. Вот это формируется. Просто это в других формах, и это не только Москва. Москва меня здесь интересует только постольку, поскольку, потому что я тут живу. Но это идет и по России. Кстати, опросы сейчас показывают вот это нарастающее, расползающееся недовольство по очень многим слоям. И бедные, и среднеобеспеченные люди, и жители деревни. Вот чувство недовольства очень мощное. И действительно, не дай бог, чтобы была какая-то революция. Поэтому, если власть будет и дальше имитировать реформы, ну что? Ну, я повторяю, хуже тогда, тем хуже для этой власти.
Сергей спрашивает, вопрос к гостю. Считаете ли вы, что новый премьер-министр Дмитрий Медведев будет способен на самостоятельные решения?
Думаю, скорее нет. Зная ту, как бы, систему власти не понаслышке, которая есть, возглавляется Владимиром Владимировичем Путиным, и вот вы же сами сказали, 4 года Медведева прошли под знаком чего?
Обещали, разговоры,
но в нужный момент стоп-кран.
Ну, может быть, это и возбудило народ, который вышел, не только результаты выборов странные.
Между прочим, как это ни парадоксально, заслуга Медведева-то в чем? Это не модно, как сказать, в его заслугах, но я скажу. А в том, что он в эту риторику ввел в оборот насчет модернизации, демократии, свободы лучше, чем не свободы, люди поверили в это, а 24 сентября их в этом плане очень жестко обманули. И в этом плане Медведев, конечно, сыграл очень большую роль вот по тому, чтобы запустить вот эти открытые формы протеста. И это очень важно. Но я еще раз говорю, та система власти, которая у нас сложилась, она, конечно, не позволит Медведеву, как бы он там ни старался, что бы он ни хотел, какие бы там хорошие намерения ни были, я думаю, она не позволит ему эффективно действовать.
Ну, то есть, если он был не очень эффективным президентом, то премьер-министром вряд ли он будет сильным.
Ну, его будут ставить в позицию технического премьера, как у Путина это принято. Обратите внимание, вот те годы, когда он был президентом, у него были только технические премьеры. Как только, например, Михаил Касьянов, там был какой-то намек на то, что он там попытается быть самостоятельной фигурой, его тут же увольняют в течение одного дня.
Вот у вопроса было продолжение. Или он, то есть Медведев, сам скоро будет испачкан и заменен Алексеем Кудриным, интересуется Сергей.
Ну, это уже тайна мадридского двора. Здесь прогнозирование в России таких кадровых перестановок и каких-то политических проблем даже на ближайшие несколько месяцев, это дело очень рискованное, трудно сказать.
Ну, Алексей Кудрин, я не знаю, способен сейчас предложить какую-то альтернативу, что ли, тому курсу, который вот вырабатывается, ну, в некотором смысле, спонтанно?
Ну, зная Алексея Леонидовича, мне кажется, что такой потенциал у него есть. Конечно, не у него одного лично, потому что вождистские времена закончились. Как раз ведь что у нас происходит в России? У нас колоссальная невостребованность профессионалов. Колоссальная во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в социалке. И потому что власть такая, и это не нужно.
Закрытая корпорация.
Ну, вот стратегия 2020, которая благополучно никому не нужна. Это вот классический пример.
800 страниц.
Да, ну, 800 страниц, да, ну, судьба этих страниц уже понятна. Так я просто к тому, что если Кудрин или какой-либо другой человек...
Прохоров?
Ну, не знаю насчет Прохорова, потому что, мне кажется, формат политической партии, вы же сами сказали, мелкопартийная система, она не очень эффективна. Вот. Если какой-то человек сможет вот этих профессионалов заинтересовать, что очень сложно, люди разуверились, у людей, конечно, очень много негатива, если позволит их воодушевить, сплотить, возглавить, в хорошем смысле этого слова, то какой-то шанс на альтернативную политику, альтернативную повестку дня есть. Но это надо делать, это очень тяжелая и очень рискованная работа.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития. Мы говорили о пенсионных и не только о пенсионных проблемах. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. А итоги дня сегодня подведет в программе «Время свободы» Андрей Шарин.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Марину Салье напугал Березовский.
Комментарии экспертов.
Политолог Питер Крейл о том, что может саммит в Сеуле.
В блогах Свободы.
Путешественник Игорь Померанцев о Мстиславе Ростроповиче.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. свободный информационный мир. Радио «Свобода».